представь себе, такое вдруг случается, чему поверить можно лишь едва. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова. Представь себе, снежинки превращаются в моей любви негромкие слова.
Уважаемые братья и сестры, сегодня в рубрике «Гость в студии» кандидат педагогических наук, психолог Наталья Федоровна Алиева продолжает цикл «Любви негромкие слова».
Добрый день, дорогие мои слушательницы и слушатели. Мы продолжаем наш цикл и о нас, христианах в церкви. Почему мы все-таки сохраняем рабство, социальное рабство в нашей повседневной жизни? То есть мы социальные рабы, но не рабы Бога. Хотя бы нам хотелось таковыми быть. Задача современной церкви у нас, мы продолжаем этот цикл, проповедовать не только саму себя, сколько и жениха Иисуса Христа, и возрождать на нашей земле не только традиции религии, как одеваться во что, какие акафисты петь, какой праздник проводить. На сегодняшняя задача у нас прежде всего поднять авторитет и знание Евангелия в повседневной жизни. Вот какая задача. Чтобы наш ум плавал в Евангелии. Что сегодня, вот я говорю, заочники были, я говорю, лапоньки мои, вот вы приехали на месяц на учебу. Зачем? Что апостол Павел сказал? Куда иголка, туда и нитка, говорила пословица русская наша. Понимаете, жена от мужа не отлепляется. И столько много мудрости в Евангелии, когда мы можем в современной жизни это все раскрывать, помогать молодежи, чтобы она потом строила свою жизнь, собственную землю, по Евангелию. Не потому, как сказал Карнеги, как завоевывать друзей, оказывать влияние на людей, там или другие книги. И чтобы там психотерапия флирта, как флиртовать и кого-то поймать. Это же ужас сейчас. В Москве на ура идут психотренинги, где там тренер говорит, как кого поймать, чтобы только 50 тысяч там у него типа, за встречу что-то платил. Ребята, какая там любовь? Как поймать его это в свои сети? Это разве... Хотя христиане, наверное, хотя крестик, наверное, висит. Ребята, вы что делаете? Бесу служим. Дьяволу служим это. Так вот, надо живое Евангелие, чтобы оно вкусно было для молодежи, чтобы оно оказалось жизнеспособное. Что Евангелие, оно живет и сейчас, эти правила, как себя устроить жизнь. Не плетением волос жена должна быть, а добродетельным. Помните апостола Павла? Не сейчас красавица наш парикмахерский везде и всюду. Всякие там какие-то процедуры делают, чтобы морщин не было. Ой, вы молодая, как в гробу лежать, бабушка говорила. Как живой, как в гробу лежит. Ну, буду и лежать, как живая в гробу. Выгодить на 30, когда мне будет 80. А кому это надо? А для чего? Ведь мы должны вместе стареть с мужем. У него морщинки, у меня морщинки. У него радикулит разбил, у меня разбил радикулит. У него давление, я таблеточку себе взяла. Мы вместе стареем, идем по этой линии жизни, поддерживая друг друга. А человек бежит от старости, это же мудрость. Старость должна быть мудрой. А иначе жизнь прожита зря была у нас. Так вот, на сегодняшний момент перед нами, православными, стоит. Не просто говорить «так, в церковь надо идти». В аду будешь гореть. Да кто мне дал такое право кому-то говорить? Даже пусть человек погибающий, я не знаю. Может, так молит Бога, что мне и не снилось никогда. И вот я хочу сказать, я вам зачитаю молитву игумена Евмения, когда он молит Бога сейчас о чем? Всем сердцем, страдая, болея за свою родину, за свою родную церковь. Если в церкви снова, в такой же степени, как раньше, будет уважаема и чтима мудрость, то она сделает так, я читаю цитату из книги о побеждающем христианстве. «Чтобы таланты, интеллект, финансы, связи и возможности были сосредоточены в ней, а не только боль наших житейских проблем, понимаете? Все, она во главе государства». Читайте чудесная книга «Русская симфония» Иоанна Снычева, митрополита Ладожского и Ленинградского. Потрясающий труд его исторический. «Всегда государство и церковь были вместе». каждый выполнял свою задачу. И как из древних времен, со святой равнопостольной Ольги и так далее, Святослава всегда были козни против России, против церкви, против православия. Поэтому и в церкви может быть разрушительные вещи. Каждый, не все почитают Христа, не все хотят, у всех бывают разные задачи, друзья мои. Поэтому надо учиться размышлять. Так вот, какова его просьба к Богу, молитва? И сегодня моя молитва о том, чтобы Бог обновил наше понимание, разбудил нас в поиск, избавил от тупости, серости, зашоренности. Боже, дай нам исполнить Твою волю на всех уровнях. Я очень хочу, пишет игумен Евмений, чтобы церковь стала открытой и доступной для людей разных социальных слоев. Пусть в церкви чувствуют себя уютно и домохозяйка, и банкиры, и профессионалы от искусства, и учителя, и простые рабочие, и наше будущее молодежь. Пусть церковь станет для всех родным домом. Пусть придут в церковь мудрые люди, пусть придут профессионалы. Сделай нас, Боже, побеждающими христианинами, воинами Твоими. Пусть Тебе не будет стыдно за нас. Сделай нас честными людьми, сильными, мудрыми, не ищущими оправданий своим слабостям. Дай нам уста и премудрость, которой никто не сможет противоречить и противостоять. Да приедет Царствие Твое. Вот и вот такая молитва. Она, мы думаем, мы тоже это наша молитва. Не буквально повторять, но Бога просить, вразуми Ты нас, чтобы мы с колен поднялись, с колен стали подниматься. Повторяю, ластоньки мои, это размышление, это не приговор я приношу. Мне тоже больно, потому что мы все ответственны за нас. И поэтому каждый должен чувствовать свою ответственность, свою лепту, как вдова принесла, свою лепту, что я вношу в мою матушку церковь родимую. Какой мой вклад, чтобы она стала сильной, красивой, побеждающей, побеждающей зло. Поэтому на сегодняшний, помните, Андрей Кураев говорит в одной из передач, все просят Бога и Богородицу о чем? Дай ребеночка, дай квартиру, дай зарплату и так далее. И никто не просит мудрости. Дай мне мудрости. То, что Соломон просил в свое время. Сейчас я найду, мои дорогие, прочитаю буквально, потому что своими словами не буду говорить. Что Соломон просил. «Боже, дай мне мудрости, потому что мне надо будет управлять столькими людьми, таким богатством, такой мощной армией, таким вооружением. Если у меня не будет мудрости, можно все это потерять за короткое время». Так он мудрый, Соломон, он и просил у Бога, «дай мне, Господь, просите и обрящите, просите, буду давать вам». Только слышать надо голос Бога, когда он стучится к нам в сердечко наше. А там у нас часто занято суетой. Куда бежать, что успеть и так далее. Поэтому в суете-то трудно себя услышать глубинного. И я повторяю, когда я консультирую, люди себя не слышат глубинных. Вот то, что тебе говорит твое альтер-эго, другое я, твоя душа. О чем в этой ситуации? Она тебе говорит, как тебе реагировать? Ну, допустим, начальника, который раздражен или еще. Не знаю. Как не знаешь? Ты что ли не хозяйка своей душевной жизни? Нет, не хозяйка. И сейчас мы с вами посмотрим, что же дальше с нами, с вами происходит. Думаю, не будет привлечением сказать, что понимание роли христианина как человека активной жизненной позиции не свойственно современному православному менталитету. Как выскочка, тебе что больше всех надо? В церковной среде в большинстве своем мы встречаем не возрождение христианства, суть которого — обретение личных отношений с Богом, а возрождение неофитства, младенческого состояния, вхождение в церковь, влюбленность во все внешнее. Обретение нового стиля жизни, внешнего вида, одежды и так далее, которое может вполне заменить основное дело не христианина – поиск лица Божьего в себе, лик Божий в себе искать. Вот вы замечаете, религиозный фарисей, иногда сердце подсказывает, что человек неискренний. Как-то что-то неуютно с некоторыми. Вроде читает, и одета хорошо, и так далее. Есть у меня такие люди, которые, я уже говорила, ездили в поездку, стакан воды не подали моей приятельнице, когда сломала ногу. Акафисты читали, готовились к причастию. Она ползала и просила стакан воды, не подали. Так зачем ваши акафисты? Богу их не надо, абсолютно, если сердце глухое. Так вот, в религиозной жизни фарисей выполняет все ритуалы, соблюдает все посты, знает во всех традициях, какие надо, в какую церковь поехать, какой престольный праздник отметить. Она будет искать, ну, я про женщин говорю, будет искать, где епископ служит, потому что в его чаше более святые там дары, чем в других чашах. Именно к этому надо идти, именно у этого благословения. Батюшек замучили уже своим благословением по 100 раз на один день. Но благослови, скажи, батюшка, благословите на сегодняшний день на все дела. И все. Бог благословляет. Что каждый раз дергать, батюшки, это не тоже ведь устали, они же люди. И отказать не может, и уже, понимаете, это, без вас не можем, без вашего благословения думать надо. Дом-то будет гореть, будем что, за благословением бежать, или будем ведро с водой тащить и поливать пожар. Так вот, смотрим в храме, ну, ангел небесный такой человек. А вышли среди, это прокурор, особенно к нецерковным людям. Только налево-направо и обвиняет, и всякий там дает ярлыки, навешивает и так далее. Есть такие любители у нас. От гордыни все получает всех. Так вот, если мы под чего-то у нас происходит, почему мы такие двойные? А вот давайте посмотрим, мы, у нас тоталитарное государство было с 17-го года, когда. Вот в 17-м году тоталитарное государство было создано у нас, да? И сочетало в себе идеализированную систему власти, владеющей сферой распределения благ. Кому квартиру, кому учебу, кого допустить, кого что. Но все-таки это было у нас. Доступное образование, доступная медицина. Не будем отказываться, это было. Но это тоже. Лишнего ты бы не получил. Заработать на второй работе нельзя. Дали тебе 60 рублей зарплаты, живи на этом и радуйся. Это был аппарат насилия и тотально контролированных идеологий в одну сторону. И огромная армия простых людей с рабской психологией, с другой. С одной стороны, мощный государственный аппарат идеологизированный, а с другой стороны, масса народа, в которой формировалась психология рабства, зависимости. Психология вынужденного рабства. Человек был не свободен во многих вещах. Близка к психологии невротической личности. Попробуйте человека зашнуровать веревками какими-то. И вот так все время, чтобы ему захочется потом взбрыкнуться. Так вот, невротическая личность. В обоих случаях в ее основе лежат страхи, которые в большом количестве продуцировало и влиял государственный аппарат. Это не могли. Внушенные страхи. Причем у нас постоянно запугивали чем-то. Физическая расправа, либо что-то еще у нас было. Поиск внешних и внутренних врагов. И вот с этой мы же вышли, мы все из народа, вот из той идеологии, из того государства, из той страны, и мы пришли в ограду церкви. И нам нужен обязательно поиск врага внешнего и внутреннего. И мы это ищем. Ну, внешне, может быть, не так одет, не так живет и так далее. Если постоянно внушали, что завтра будет война, мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути, поэтому сейчас ждем, а постоянно только и думаем, и о приходе Антихриста. Если раньше в те времена, ну после революции, я-то помню, мы стояли за, чтобы килограмм получить макарон, макаронных изделий, 61-й год, 63-й, когда Хрущев пришел к власти. И было сфабриковано, что этот вот голод, не голод был, но все по карточкам давали. Поэтому у меня сейчас, как у многих женщин моего поколения, чтобы запас был. Дети смеятся надо мной. Говорит, мама говорит, голод, голод. Ребята, это я стояла, когда полбулки хлеба давали папе Белого. У него больной желудок. И там большие амбарные книги были, отмечали. Вот дали полбулки Белого хлеба, а мне с мамой давали Серого. Я это помню. Поэтому это остается у нас где-то. Поэтому мы вкалываем на огородах. Дети говорят, зачем ты, мама? Ну, я не по себе вообще. Многие моего поколения женщины домой едут не на такси, а общественным транспортом, подешевле. И тащит соленье, варенье, картошку, все детям, у которых все есть. Мам, зачем? А мы привыкли, потому что завтра, может быть, этого не быть. Поэтому постоянно в страхе держало нас государство, что может быть. Хотя рисовало и давало нам учебу и так далее, перспектива. После школы все дороги тебе открыты. Ага, попробуй, ну, если на факультет международных отношений или МГИМО поступить. Все забито уже. Или еще куда-то. Но другие дороги были открыты. Поэтому в те времена жили либо прошлым, ну, прошлое там искоренили, мы новый мир построим, да, до основания разрушим старый, новый мир построим, и будущим, коммунизм, социализм, там что-то еще строили, не жили тогда мои, ну, мои предки, мы не жили настоящим, нас на все какими-то заманивали картинками будущего. И мы сейчас точно так же переползли в это. А Христос что говорил нам? устами своих евангелистов. Не думайте о завтрашнем дне. Волосы сочтены. Все я знаю, что вам надо. Отец Небесный знает все, что вам надо. И все подаст свое время. Просите и обрящите. Доверяйте мне, я вам все дам. Он же постоянно говорит, пусть завтрашний день сама по себе побеспокоится. Завтрашний. Сегодняшним днем живи. Радуйся, наполняй. Радуйся. Как праздник Бога, который тебе новый еще день подарил для жизни. Радуйся. В полности проживи его. Сделай все дела, которые тебе надо, что завтра может не быть. Вот постарайся полно прожить. Он же все об этом говорит нам. Но наши вот эти родимые пятна, наша психология, которая формировалась много лет, у моих бабушек, у мамы и так далее. Все разговоры, я помню, в детстве про еду, что дорогое молоко, дорогое мясо и так далее, и так далее. И это оставалось. Поэтому конфеты притыривали с мужем, закрывали. А вдруг надо будет какому-то чиновнику пойти. Сейчас же по блату все делали. И коробку конфет потом, что был дефицит. Сейчас-то полно всего этого. А кто-нибудь здесь тихонечко съест конфетку и закроет. Вот они втроем стояли, мы говорим, так, ребята, конфетку не жалко. Помните, как у Толстого косточка сливу-то съел ребенок, да? Конфету не жалко. Сознайтесь только, кто взял. Ревут не сознается. И сейчас вспоминает мне, как мы все... А потому что не знаем, что завтра будет, понимаете? Маловерие было то же самое. Формировали это. Государственный аппарат говорит, завтра будет это, а это беспрекословно. Значит, партия наша рулевой. Партия КПСС не может нас говорить. Это истина в последней инстанции была. И мы привыкли к этому, к этой пассивности. Формировалась пассивная, боящаяся личность. Сколько талантов было загублено. Да, было. Россия развивалась и так далее. Шарашка, вспомните, сколько ученых там было. Сколько у нас Королев создавал и так далее. Ядерное оружие, Сахаров и так далее. Но какой ценой? Какой ценой все это давалось? Так вот, если мы посмотрим, что-то постоянно людей запугивали, ставили в полную зависимость от воли партии, а также поддерживали образ врага внешнего и внутреннего. Такой человек, который находится постоянно в страхе, а он страх может быть, это внушенные страхи бывают, возрастные страхи. Ребенок боится темноты, когда маленький, боится одиночества, боится остаться без мамы, которая ушла, но там в магазин и не вернулась, он маленький проснулся, и мама ведь начинает горько плакать. Это возрастные страхи. Страхи быть отвергнутой, некрасивой девушки, когда все подружки по паре, почему я осталась одна. Это страхи в молодости бывают. Понятно, да, в каждом возрасте свои страхи бывают. Они там у нас тихонько добавляются. Но ведь есть внушенные страхи, которые нам внушаются. «Ты никому не нужна, ты некрасивая», — говорит мать дочке. И дочка выходит во взрослую жизнь с этой установкой, что она никому не нужна. Какой-нибудь обалдуй подходит пьяный, пахнущий пивом. Сказал комплименты заму. Она же никому не нужна. Ну ладно, хоть этому дураку нужна оказалась. И все, и мается потом, понимаете? Внушили страх этой девочке. Не сформировали достойно это. Так вот, когда тестируем, например, вот, ну, я когда при консультации тестируем, страхов великое множество. Но преобладают страхи социально оцениваемые. А что подумают про меня окружающие? А у нас раньше, прежде думая о родне, потом о себе, что скажет компартия, партийчейка что скажет, на твои поступки и так далее, собрания были, песочили. И поэтому мы завязаны на этом, а что подумает окружающее? Так вот, общественное мнение. Личные связи нужны были обязательно. Понравится кому-то чину. Ну, я раньше говорю, чтобы мебель достать, там что-то еще купить и так далее. Сейчас, слава богу, всего полно. Но при этом мы счастливее не стали. Сколько раздражений, хотя сотовые телефоны нового образца. Апостол Павел в свое время говорил, вот к общественному мнению относился очень легко. «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или как судят другие люди». Коринфянам 1 послание, глава 4, стих 3. Поэтому православная церковь и учит нас. Она учит, но мы не всегда это слышим. Вот те родимые пятна, те хронические болезни, которые в детстве мы переболели и несем во взрослую жизнь. Вот отсюда психология рабства еще. Поиск авторитетного лица, который вот все сказал и точка. А Господь сказал: «Мудрость я вам дал, рассуждайте, размышляйте». Голову-то не снимайте, когда в церковь приходите, размышляйте, воспринимайте все. Не критично, никак, вот это плохо, это плохо, это плохо. Нет, ум должен быть, вот, размышление. Так вот, невротизированная подобным образом личность, а их много у нас, совмещает в себе две противоречивые чувства. С одной стороны, тягу к общению, хочется общаться, найти себе близкого, ну, по духу, по настроению человека. Поэти единомышленников, защитников и одарению боязнь людей. А что подумают? А вдруг про меня расскажут, про мои слабости? Скрытая вражда, страх перед ответственностью за свою жизнь, за самого себя, за других и так далее. Поэтому пассивность у нас бывает, социальная пассивность. На выборы не пойду. Да вы что, политика – грязное дело. Но вы не выберете, другие выберут. И сейчас мы сидим и сетуем, кто пришел к власти, криминал в ЖКХ. Судимость 28 лет у одного товарища. У него же образ мышления криминальный. Мы сами пассивностью своей мы это делаем. Так вот, запреты принуждения, угрозы и страх могут вынудить человека на лицемерную любовь и лицемерную веру. А это вынужденное, показное, неискреннее проявляется в скрытой вражде. Вдруг проявляется в агрессии ни с того, ни с сего. Вот молилась в храме, домой пришла, давай всех кусать. Потому что тот страх, который там, он обязательно ищет выход. И он часто выходит через или аутоагрессия против себя. Я плохая, недостойная и так далее. Вот сейчас я буду объявлю себе пост, и 40 дней, как Христос в пустыне, буду на воде только сидеть. Зачем? Христос, Небесный Отец сказал так делать, наверное. Он его услышал и делает. Нам-то зачем это делать? Но я же плохая, я же грешная. То есть самоистязание. Поэтому на крест не от креста не отказ, но на крест не напрашиваюсь. А многие женщины современные напрашиваются на крест. А потом сетуют. Возникает вражда, но против церкви, как бы что называется, опасно выступать-то против церкви, да, против всего этого. А тем более против там Бога. Да вы что, ты же... Тогда против себя и ближних начинается это. Она же ищет обязательно. Но как водичка найдет сюда щелочку куда, так и здесь наш вот страх будет искать, как пролиться на кого-то. Хотя это внешне может быть самый благовидный предлог. Короткая юбка, намазанные губы пришла в церковь. Ты что целуешь эту это с намазанными? Там собачий жир. Да еще абортов у тебя полно. И ногти накрашены на руках и на ногах. Ты куда? Можно так оттянуть эту девчонку, которая убежит и больше никогда не придет в эту церковь. И вот писал Ильин, запрет, значит, проявляется либо в прямом лукавстве, когда мы вынуждены лицемерная вера или вынуждены любовь, пишет Ильин, либо испуганное мертвеющее сердце. Поэтому я замечаю, у нас это православное, это равнодушное мы к ближнему, к его проблеме, самый бытовой, пустяшный. А татары откликаются, а мусульмане откликаются. Так вот, и пока от лицемерия будем учиться отказываться. Итак, что в этом вносит? Вносит свою лепту средства массовой информации. Об этом много говорят. Вот о телевидении, как заложено из технологии, мы об этом поговорим в следующий раз. Это такая мощная разрушительная сила. Только сейчас завершаю. Два этапа разрушения России. Первый этап пройден. Это выборность власти. Значит, под видом демократии. Поэтому все себя бьют в грудь. Выбери меня, такой хороший или хорошая. Моя точка зрения. Место женщины на кухне, у колыбельки, за швейной машинкой, в женском клубе. Прийти на работу на час, на два, показать наряды, которые муж ей купил, от большой любви к ней. А не бежать, задрав юбку или что-то там еще, чтобы заскочить в 7 утра в трамвай. Заскочила женщина, запыхавшись. А у Жванецкого есть такая интермедия. В 7 утра. Да-да-да-да-да-да-да. Что такое? Бабы на работу пошли. Так вот, заскочила дама одна в 7 утра в трамвай. И говорит, уступите место женщине. Мужчина говорит, женщины в это время спят. Но с другой стороны, мужчины, вы нам сделали такую жизнь. В этом вы тоже повинны, что женщина вынуждена, запыхавшись в брюках, а не в красивой юбочке, и маленькие шпилечки или каблучок, как козочка, идти на работу, показать себя немного, на 2 часа, пойти домой и служить мужу и детям. То наше народное хозяйство рухнет, потому что активная женщина, по сравнению с современным мужчинам, за сутки у него 100% активности, а у нее 500. И она работает за себя и за того парня еще. Получает зарплату, конечно, маленькую, потому что Господь не даст женщине большую зарплату. Иначе мы мужа загоним в угол. молчи, у кого кошелек, у того и власть. Так вот, первый этап пройден, а теперь второй этап идет. И военной силой Россию не взять. И сейчас мы смотрим по телевизору, там показывают, какое там новое. Я-то, честно говоря, ничего не понимаю. Там, когда ракеты, покаты и все прочее. Хорошо, щит сделан надежный. Но никто на Россию войной нападать не будет. Есть другое. Война новых технологий. Разрушение сознания. Подсознание, ну и через подсознание. Вот это разрушить. Поэтому, когда Александр Македонский хотел завоевать персидского Дария, который превосходил его численностью, и когда подсказали, что нужно ночью напасть, чтобы захватить врасплох этого сильного правителя, он говорит, я победу не краду. Он понимал, что Дарий, имея мощные материальные и человеческие ресурсы, он опять восстановит себя. Поэтому нужно врага убивать душу у противника. Что сейчас активно делают средства массовой информации. Не все каналы, но все-таки многие. Об этом мы с вами будем говорить дальше. Мы православные, когда мы смотрим, уливаемся слезами, смотрим очередную мыльную там оперу или очередную сериал «Воронин» или что-то еще и так далее. Не надо уподобляться Еве. Когда поманил ее пальчиком змей, говорит, ну-ка, лапонька моя, повернись на смотри, хочешь быть Богом вровень? Хочу. В эту минуту, когда она повернулась к дьяволу, она тело повернула, тело движения, тело, которое Бог создал, она стала внимать дьяволу, слушать его, внимание, эмоции, мышление, все, что есть, ну, есть у нее, как у человека, она в эту минуту подарила дьяволу. Вот она уже тогда заблудила. Она все свои жизненные силы в эту минуту отдала дьяволу. Вот тогда уже был блуд. Вот тогда было предательство Бога. Когда мы смотрим телевидение, где идет прелюбодей, и мы переживаем и так далее, не уподобляемся ли мы той Еве? Прощаемся на этом. Следующий разговор у нас будет, продолжаем дальше. В следующей встрече храни вас Господь. Желаю вам всем мудрости. Всего доброго.
А вы слушали очередную передачу цикла «Любви негромкие слова» психолога, кандидата педагогических наук Натальи Федоровны Алиевой. Если вы хотите задать вопрос Наталье Федоровне, вы можете отправить сообщение на WhatsApp или Viber или SMS по телефону 8-906-815-7899. Этот номер для сообщений на WhatsApp, Viber и SMS 8-906-815-7899. Храни всех Господь! Thank you.